Доброе утро. Татьяна Ладеева, микрофон. Продолжаем информационный час. Расскажем о главных экономических событиях к этой минуте. Напомню, телефон прямого эфира для ваших звонков. +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311 и скачивать мобильное приложение «Радио Спутник». Можно с помощью него также и подключиться к нашему эфиру, послушать программу в повторе, в записи и задать свой вопрос. На прямой связи со мной доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что Соединенные Штаты призвали мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью. Но, мол, того, ценовой потолок – это не помеха. Об этом Financial Times, ссылка на собственные источники, пишет. Издание говорит о том, что Вашингтон пытается снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поставки нефти из России и боится последствий прекращения поставок. Как вы оцениваете здесь вот такой вот призыв Соединенных Штатов? И действительно мировые трейдеры будут слушать их или нет?
Ну, это такая традиционная история санкционная, там, где главная риторика, а потом уже, так сказать, расклёбывать последствия тоже приходится и самим, да, это тоже описывается такой шаг вперед, два назад. Ну, нефть – это такой, получается, продукт, который трудно заменить в случае, если оборудование настроено, там, приспособлено именно к этому сорту. И я так понимаю, что и европейцы в том числе страдают от отсутствия или дефицита нефти, именно привычного для них, так сказать, состава. И второй момент, то, что это все-таки ограниченный ресурс. Да? Вот иногда есть иллюзия, что за деньги можно купить все, а выясняется, что есть ресурсы, которые вот они ограниченно добываются. Это реальные продукты, а не финансовые, да, которые можно надуть, раздуть. И как следствие мы видим, что вначале-то кажется, что и море по колено, и можно... американцы, европейцы печатают деньги в неограниченном количестве, что дает тебе возможность, так сказать, хочу где покупать, там и буду. А вот все-таки реальность, она, конечно, отрезвляет, приводит в чувство, и начинаешь понимать, что без несопоставимого, получается, ущерба, что ли, для собственной экономики, без, так сказать, дополнительных затрат, которые влияют на уровень качества жизни. Вот так просто взять
так просто не получается.
Но вот
вы отметили, что делают один шаг вперед, два назад. А возможно ли, допустим, ну не два шага назад, а 10? Вот как 10 есть пакетов санкций, может быть, постепенно как-то, в принципе, в ближайшем будущем, да, не через там 30 лет, будет отмена каких-либо ограничений, потому что поймут, что все-таки эффект для них негативный.
А мне кажется, это неизбежно. Во второй половине этого года мы уже с вами будем отчетливее видеть желания европейцев и, мне кажется, даже реальные какие-то шаги по отмене, либо, да, отказу от определенных санкций. Так что это на фоне как раз замедления европейской экономики, на фоне стагнации вообще в целом мировой экономики. И ничего они не могут сделать с инфляцией. То есть здесь именно... получается, эффективность использования текущих процессов экономических, она приводит к тому, что есть задача вернуться, как они же привыкли зарабатывать, на так называемой глобализации, то есть там, где все мировые рынки открыты, свободное движение капиталов, товаров, международная торговля, а санкционные и все прочие ограничения, они, естественно, препятствуют вот этим базовым, на которых золотой миллиард и продолжает делать свои деньги, свои миллиарды. Ну, мне кажется, очень-очень скоро, во второй половине этого года, вполне европейцы поймут, что, во-первых, санкции не действуют так, как им казалось, как они хотели и как они предсказывали.
Но тут помимо европейцев, непосредственно Соединенные Штаты, да, должны еще как-то, ну, некий приказ дать или вот какое-то поручение, может быть, по этому поводу. Европа тоже не сможет самостоятельно действовать.
Здесь такая история, получается, США, да, они отчасти как кукловоды, потому что у нас-то объемы взаимных торговых отношений там мизерные, с европейцами они в разы больше. И поэтому американцы, по сути, ну, наверное, как некие застрельщики тоже оказывают влияние. Но мне кажется, вот финансы, экономика – это та объективная вещь, которая заставит европейцев уже перестать оглядываться по сторонам, а действовать в своих интересах, а их интересы будут диктовать необходимость отказаться от ограничений, которые в большей мере и гораздо негативнее влияют на саму европейскую экономику, чем на российскую. И здесь, собственно, географическое положение не изменить.
Ну, это конечно, это так. А по поводу российской экономики, вот про нефть поговорили, давайте про газ, потому что перспективы и планы очень даже хорошие. В Госдуму мы внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ. Речь идет в первую очередь об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Надо здесь отметить, что за 22-й год, да, по итогам там тоже сообщалось о том, что выросло большое количество месторождений, то есть это число продолжает расти и увеличиваться. Вот принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства газа до 100 миллионов тонн уже в ближайшие 7 лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции России на мировом рынке. Мишустин об этом сообщает. Ну, то есть планы действительно вот такие вот весьма серьезные. Какие последствия могут быть еще от такого решения с позиции, ну, к примеру, увеличения количества специалистов, да, вот кто будет на этих месторождениях работать? Или старые месторождения будут закрываться, просто будут перенаправлять рабочие силы?
Да, здесь все, что вы говорите, наверное, тоже впоследствии в дальнейшем произойдет, но для нас сейчас, вот в текущий момент, самое главное – это новые логистические цепочки, новые рынки. Мы понимаем, что сжиженный газ, в отличие от трубопроводного, не привязан к конечному потребителю. Поэтому и здесь, особенно в условиях заявленных, что потолок цены и все остальное, это выясняется, сжиженный газ может быть поставлен, так сказать, вне контекста регулирования со стороны там каких-то иностранных, да, что ли, органов и еще чего-то. А мы понимаем, что сжиженный газ – это, во-первых, очень востребованный продукт. Да? Вот мы можем о нефти с вами спорить, говоря о том, что через 5, через 10 лет, насколько именно потребление нефти сохранится, насколько оно сократится.
По поводу СПГ здесь нет, да, таких вопросов?
Да, да, то газ, безусловно, это некий эквивалент электроэнергии. Больше того, он считается экологичным. И вот мы опять понимаем, что сегодня европейцы, наверное, лет 10 уже говорят о том, что они откажутся и от угля, откажутся от всех так называемых коричневых, да, вот производств и способов выработки электроэнергии. Но вот сейчас мы слышим, что возобновляются какие-то угольные электростанции, да, их генерация и все такое прочее. Но это тоже ненормально. Это вот противоречит всем заявленным у них планам по, так сказать, как это у них, ESG-трансформация, да, это, так сказать, переход на возобновляемые источники энергии, и в том числе газ. Он является более экологичным. И вот здесь, опять же, мы видим, что для нас на сегодняшний день является необходимым найти новые рынки, и газ востребован, стоимость его сжиженного газа, мы с вами опять же видим, как ни парадоксально, да, вот каждый раз возвращаемся к этой спорам, не спор, претензиям, да, со стороны европейцев к американцам, где внутренняя цена газа в Европе в определенный период была на сжиженный газ, да, в 6 раз выше, чем американский внутренняя цена на сжиженный газ, и поэтому американцы с большим удовольствием вышли на европейский рынок, потеснив там газопроводный. А так как цена на трубопроводный газ значительно ниже, то, естественно, надо его просто запретить. Да? Угу. Иначе, ну, да, логично, можно продать, да, свой по более дорогой цене. Вот. И мы вполне этим сжиженным газом можем воспользоваться этой рыночной конъюнктурой, свободой, так сказать, поставок в те регионы, тем потребителям, которые готовы и хотят использовать этот сжиженный газ. Так что для нас вот это действительно способ ответа на те реалии, которые сейчас сложились.
Кстати, по поводу Европы и желания Европы использовать или не использовать СПГ из России, вот Еврокомиссия призывает европейские компании не продлевать долгосрочные контракты на покупку СПГ непосредственно из России после их истечения. Но, знаете, я при этом посмотрела, а там очень многие контракты, они заканчиваются 30-м годом, а то и позже. Ну, то есть достаточно много все-таки еще, большое количество лет должно пройти к 30-му году, даже если возьмем это как некую точку отсчета, многое может измениться. Скажите, а на практике вот эти контракты, ну, допустим, сейчас они говорят о том, что нет, мы потом продлевать не будем, при этом получается спокойно, да, будем получать СПГ и дальше при вот таком желании. И потом что, в канун 29-го года, да, в канун 30-го, они говорят, а давайте продлевать. То есть вот этот контракт, он же не так много будет времени занимать для того, чтобы его переподписать.
Это да. С другой стороны, европейцы тоже, мне кажется, поделились на бюрократов, которые там политическими какими-то процессами больше увлечены, и реальный бизнес, и реальных потребителей, которые на своем кошельке почувствовали рост коммунальных расходов.
Но сделать они с этим ничего не могут. Плюс там все-таки компенсация в некоторых государствах идет. Могут. А что?
Могут. Вот ровно последнее время была самая большая мода, и почему там «Газпром» долго пререкался, они хотели все-таки перейти на так называемый спотовый рынок, то есть на отсутствие долгосрочных контрактов, а покупать каждый раз там по рыночной цене, вот когда какая-то партия газа понадобилась. Да, при этом вот есть вторая альтернатива, это долгосрочный контракт с фиксированной ценой. И когда вот сейчас европейцы столкнулись там с ростом цен на газ в 20 раз, да, все, конечно же, призадумались и вспомнили, что на самом-то деле долгосрочные контракты гораздо менее такие проинфляционные, предсказуемость заметно выше, удобство и все остальное также хорошо. Но вот в угоду политическим целям уходили от долгосрочных контрактов. Мне кажется, сейчас на фоне этих инфляционных процессов, которые не удается победить и которые приносят такие неприятные сюрпризы и все более ощутимо все-таки действительно влияет на доходы самих европейцев, они вернутся к этой теме. Как только вот эти политические, так сказать, катаклизмы улягутся, мне кажется, альтернативы все равно предсказуемости нету.
Вот, кстати, по поводу Европы еще одна новость, но только уже если про активы, да, и про их заморозку поговорим. Официальные лица Евросоюза считают, что есть намного большее количество активов российских миллиардеров, которые подпали под санкции, нежели вот было обнаружено на данный момент, и они не могут их якобы найти и заморозить. Bloomberg об этом пишет. Кстати говоря, еще подсчитали, что Соединенные Штаты и их союзники за год заблокировали более 58 миллиардов долларов активов россиян. Слушайте, а что, так тяжело найти активы, если они есть? Это же в любом случае где-то фиксируется, так или иначе. Что за фраза «мы не можем их обнаружить»?
Ну, может быть, это отчасти лукавство, это отчасти такой ответ на какие-то внутренние вопросы, которые, может быть, их истеблишмент задает или еще кто-то где-то им задает. Найти не проблема, но здесь проблема правовая. Да, то есть,
что по факту не могут заморозить, потому что юридических оснований для этого нет.
Да. То есть там уже с колес уже тоже все эти законы, и в том числе относительно наших международных резервов Центрального банка и прочие какие-то обсуждаются там новации, потому что в рамках текущего законодательства, конечно, просто так заморозить средства частного лица, изъять их или даже ограничить их в обороте, это невозможно. Опять же, банковская тайность и прочие вещи, которые тоже должны бы существовать. И вот тут, я так понимаю, что нашла коса на камень, и они сами в определенной прострации и боятся открыть этот ящик Пандоры. То есть, казалось бы, вот на словах-то они заявляют, но де-факто это надо изменить законодательство и потом попробую спрогнозировать, чем это может закончиться.
Ну, то есть, да, и именно поэтому они говорят не то, что мы не можем заморозить, а то, что мы не можем найти для того, чтобы заморозить, да, все активы российских миллиардеров. Ну, да. Ну да, ну, наверное, все равно тяжело. А по поводу Африки. Страны Африки увеличивают закупку пшеницы из России. Тут уже определенную статистику привели. В прошлом сезоне не загрузили пшеницу в, допустим, Кению, Танзанию, ну а уже сейчас мы видим, что пошли достаточно активно активные поставки в Африку. Спрос в феврале на высоком уровне. Поставки идут не в рамках зерновой сделки, а просто ориентируясь на спрос в этих странах. А насколько это все-таки действительно перспективный рынок? К тому же, если да, мы отойдем именно от зерновой сделки.
А здесь рынок-то, конечно, Африки с точки зрения сельхозпродукции достаточно перспективный. С другой стороны, конечно же, вопрос их платежеспособности.
Вот, да, потому что мы ведь поставляли в том числе, скажем так, на безвозмездной основе, да, в рамках зерновой сделки, там были и такие заявления. А вот если мы говорим про регулярные поставки?
Ну, все-таки потенциал такой финансово-экономический континента Африки существенно вырос. Это мы по воспоминаниям там 50-летней давности, да, нам кажется, что там все голодные и бедные и все такое прочее. Нет, в этом отношении все-таки мировая экономика в целом, она сделала достаточно существенный шаг к равенству в доходах, ну, либо хотя бы к повышению минимального уровня доходов и в бедных странах, и в богатых странах. И здесь-то этот рынок более чем перспективный, ровно потому, что он емкий, он востребован, и наш сельхоз там производитель на этом рынке. А самое, что может быть для нас-то неплохое в этом отношении, это, конечно же, рыночная конъюнктура привела к резкому увеличению, там, в результате климатических различных причин, к резкому увеличению именно цен на продовольственные товары. И в мире это, конечно же, тоже, с одной стороны, вызывает некие опасения, с другой стороны, для нас, мы последние там десятилетия сельское хозяйство развивали, для нас это такая новость положительная. И опять же мы видим, что альтернативы-то сельскохозяйственным продуктам нету, а это те товары, которые будут всегда пользоваться спросом. Последние два года, вот с ковида начиная, именно инфляция продовольственных товаров существенно превышала так называемую непродовольственную инфляцию. И это сместило, получается, интерес именно в зону продуктовой безопасности, да, так называемой. То есть уже и конференции везде эта тема муссируется на предмет того, что, пожалуй, опять же парадокс, но это парадокс современной финансовой там системы экономики, то, что и денег может не хватить для того, чтобы купить себе необходимые товары в виде зерна, да, мяса, вот эти вещи, которые раньше, так сказать, никто не задумывался о том, чтобы наращивать производство, а сегодня мы с вами, напомните, может быть, и наши слушатели эту новость не пропустили. По-моему, мы человечество перешагнуло там 7 миллиардов.
Да, да? было, что увеличение числа. Вот, там, кстати, есть, говоря, в разных странах, вот, да, совершенно уже другая статистика появилась, не как
вот
раньше.
Откуда? А все привыкли жить хорошо, и поэтому, естественно, спрос на сельхозпродукцию в мире в целом возрастает. Это и приводит к росту цен, а вот кошельки не у многих также пропорционально.
Это факт, это факт. И инфляция, да, мы еще тоже не забываем. А Константин Васильевич, я зацепилась, знаете, за вашу фразу, если мы говорим все-таки именно вот про Африку, а не про другие сейчас государства. Смотрите, вы говорите о том, что там сейчас уже, ну не то, что никто не голодает, но вы сказали, что не совсем так, как мы порой себе это представляем. Ну а разве нет? Мне кажется, все-таки голод-то там остается, просто как будто бы все перестали обращать на это внимание, потому что другая повестка.
Ну, и как следствие мы тоже понимаем, что некая гуманитарная миссия, которую российская экономика выполняет, она тоже присутствует. И, ну, наверное, если люди не могут оплатить еду, было бы неправильно дать им умереть с голода, да?
Ну, конечно.
В 21 веке. Так что в этом отношении здесь две составляющие. Первая – это гуманитарная в целом, и вторая – это действительно новые рынки для нашей продукции, востребованной, и которая имеет достаточно высокую цену.
Но к тому же Африка очень большая, правильно? Там есть более развитые, менее развитые страны. Да. Да,
нет, больше того, там страны именно есть, которые демонстрируют самые высокие темпы роста, экономические темпы роста в мире. То есть это тот континент, который в отличие, ну, условно назовем загнивающего Запада, да, такой привычный.
Есть такой термин, да, уже, да.
Загнивающий он, потому что темпов роста нет. Все, это страны, которые уже занимаются исключительно потреблением и ничего не производят и не развиваются. А вот Африка, там Китай, Индия – это те страны, которые активно растут и испытывают необходимость вот в
ресурсах. Собственно, мы с ними, да, мы с ними будем сотрудничать, да, как раз получается. Конечно. Индия, Африка, да. Китай, вот, пожалуйста, это наши партнеры сегодня. Ну и давайте в завершение, у нас с вами не так много времени остается, поговорим про Илона Маска, в каком ключе он планирует построить собственный город, вот, значит, амбиции этого человека, да, до сих пор не ограничены, но, может быть, оно и хорошо. Значит, на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин, это столица штата Техас, Маск и вот работники его компании, да, якобы будут в этом городе, соответственно, жить и работать, то есть для чего этот город будет строиться, вот как некий такой очень большой, ну, может быть, некий бизнес-центр с возможностью там еще отдыха, не знаю, вот как вы этот город подобно видите, вот у нас что-то подобное, может быть, уже есть, просто не настолько масштабное?
Ну, Маск это, как мы называем, фантазер. Да?
Но почему же? Языке. Все-таки он многое делает при этом, да? Фантазер, не фантазер, но результаты есть, да.
Нет, ну, в положительном, может быть, определенном смысле. Так что посмотрим. Здесь мы понимаем, что умный город, вот эти новые технологии, цифровизация, то, что крайне тяжело внедряется уже в текущих, да, таких локациях. А в новом городе, наверное, посмотреть, как люди видят вот некое ближайшее уже будущее, такую визионерскую миссию он как на себя взял, так ее и проводит. Но вот она, история-то, мне кажется, нас должна тоже и о чем-то предупреждать. Это будет не многочисленный город.
Ну, конечно.
Цифровизация приводит к отсутствию необходимости вот этих рабочих мест, всего остального. Повышает, наверное, комфорт жизни, но это город, который нам должен напомнить, что в некоторых странах, да, и некоторые правительства, ну, и не горят желанием, что ли, поддерживать вот людей образно, да, а хотят для себя чего-то построить и в нем тихо, спокойненько отгородиться, по сути, от мира. Так что здесь есть, с одной стороны, хорошая новость, что мы увидим, до чего же дошел прогресс, а с другой стороны, мы понимаем, что это прогресс, который вполне вероятно просто отделит там золотой
миллиард. А вам это вообще всякие произведения литературные не напоминают, да, вот такой вот город, где люди будут получать... Ну, смотрите, просто если рассматривать, мне кажется, этот город с позиции того, что там исключительно работают, ну, и периодически отдыхают, уходят на сон, да, поспать и продолжают работать дальше. Но эти же работники должны тогда жить там со своей семьей, значит, там должны быть дети, значит, там должны быть все равно какие-то развлекательные, значит, заведения, школы, кружки, прочее-прочее. А если мы говорим, это только про город, который работает, но это правда напоминает некие литературные произведения, где явно там люди были не очень счастливы.
Да-да-да.
Немного следа, так пофилософствовать с вами.
Да, да, мне кажется, здесь вы чуть-чуть так вот по исторической памяти и по привычке. Дети нет, а мы видим, что современное поколение не так уж и склонно формировать семьи, не так уж и испытывает необходимость в том, чтобы завести детей, чтобы кому-то передать там свои знания, умения и продолжить род. То есть это как раз история, где создать комфорт для себя.
Ну, это да. Но при этом, это, конечно, есть и положительные примеры. Силиконовая долина, да, сразу приходит, мне кажется, вот в голову. Ну, не знаю, насколько Илон Маск захочет повторять вот такой вот проект. Будет ли это действительно так? Константин Васильевич, спасибо большое, что нашли время этим утром подключиться, обсудить главные новости. К этой минуте, мне кажется, самое основное мы нашим радиослушателям успели рассказать. Ну, собственно говоря, благодаря вам дали такое профессиональное мнение, профессиональную оценку. Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Ордов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, еще раз напоминаю, скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», устанавливайте на свой смартфон, слушайте прямой эфир и всегда будьте с нами на связи.